Итак, дальше продолжаем мое изучение, исследование первого послания апостола Петра. Пожалуйста, откройте. Сегодня мы будем читать интересный текст Священного Писания, текст, который еще никогда я не говорил на эту тему подобную, кроме как на бракосочетание. Так что молитесь, чтобы оно было в соответствии со Словом Божьим, то, что я буду говорить, и чтобы оно принесло назидание всем нам, не только тем, кому здесь обращено это слово. Третья глава, первых шесть стихов. Третья глава первого послания, первых шесть стихов. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были. Когда увидят ваше чистое богобоязненное житие, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого, молчаливого духа, что драгоценно пред Богом, так как некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Аминь». Вот такой текст Писания я прочитал. И тема сегодняшнего нашего размышления – сила влияния христианских жен на своих мужей. Сила влияния. Вы знаете, что мы уже с вами говорили, когда изучали вторую главу этого послания, что Бог наделил церковь огромнейшим потенциалом. Что это за потенциал? Влияние на окружающий мир. Мы не можем заставить людей обращаться к Богу, да и Писание нигде этого не требует, потому что это есть против Писания давить на кого-то силой и заставлять. Мы этого не делаем и не должны делать. Но это послание как раз-то и провозглашает вот эту возможность повлиять на тех, с кем мы общаемся. Возможность. То есть использовать этот потенциал, который дан Богом для церкви, и этим потенциалом практически обладают все категории христиан. В чем этот потенциал? Ну, например, смотрите, мы вот уже сколько слышим на уроке воскресной школы, в чем заключается этот потенциал церкви? Повиновение властям. Это тоже есть одно из возможностей повлиять. Почему? Потому что граждане страны – это самые прилежные граждане своей страны. Кто? Христиане должны быть самыми прилежными гражданами. Это те граждане, на которых в полном доверии должно опираться все начальство. Они знают, что этим людям можно доверять. Так вот, дорогие мои, так учит Писание. Поэтому дальше говорит, посмотрите взаимоотношения, слуги, рабочие, рабы, которые были в то время. Как вы можете повлиять на своих господ? Полным повиновением, полным послушанием. Не из-за страха. Нет. Не к этому призывает Писание. Даже возьмите детей, дети, которые рождаются в верующих семей. Вы обладаете огромнейшим потенциалом для своих сверстников чем? Полным послушанием своих родителям. То, что в этом мире не принято, то, что в этом мире нету, но когда они смотрят на ваше отношение к своим родителям, это может повлиять на них. Так что, видите, все группы христианства, всех людей, независимо от экономического, политического состояния, они и обладают огромнейшим потенциалом влиять на кого-то. Теперь смотрите, Господь показывает разрешение еще одной очень важной проблемы. Что это за проблема? Это проблема в семье. Проблема взаимоотношений в семьях. Конечно, это проблема, которая тогда встречалась довольно часто. Вы знаете, что значит то, что тогда в Римской империи, скажем, если он римлянин, и он обращался к Богу, то проблемы для семьи не было, потому что жена автоматически следовала за своим мужем. Проблемы не было. Но когда жена обращалась к Богу, а муж, будучи идолопоклонником или вообще невеждой в вере, здесь возникала большая проблема, как вести. Тем более, жены в большинстве своем случаев в то время, они имели двойную нагрузку. В какую? Во-первых, если они были рабынями, если она была рабыней, у кого-то служила, и она имела мужа, она должна повиноваться и мужу своему, и она должна полностью повиноваться господину своему, потому что христианство не освобождает людей от обязанностей тех, которые Господь возлагает на них. Вот оно быть. Так что, когда муж обращался, жена следовала за ним. Но когда жена обращалась... Поэтому проблемы непредсказуемые, вот оно что. То есть в то время жены, женщины были совершенно бесправными людьми в обществе. Конечно, если они были особенно богатыми в то время, то, конечно, там положение несколько менялось. Но если это были простые женщины простого трудового народа, это было совершенно другое дело. Так вот, интересно, я хотел бы вас спросить, как вы думаете, Бог, когда создавал мужчину и женщину, Он знал, что придет такое время, когда в действительности грех изменит менталитет и мужчин, и женщин, и придет такое время, когда в действительности рабыни уверуют, и им нужно будет жить святой жизнью. Как вы думаете, Бог знал это, или оно случилось для Бога неожиданно? Ну надо же, не планировал, а получилось вот такое. Что теперь делать? О, Бог знал это. Значит, если Бог знал, тогда Он создал и мужчину, и женщину, с вот этим потенциалом, с этой возможностью влиять на окружающих людей. Верите вы Писанию? Если вы верите, то вы должны понимать, что да, такая возможность есть. То есть Бог заложил удивительную возможность влиять друг на друга. Вот поженилась пара молодая, смотришь, прошло несколько лет, и говорит, смотри, как они похожи друг на друга. Ну, надо же. Что это значит? Это значит, Бог создает человека именно с такой возможностью, что при совместной жизни они влияют друг на друга и становятся в действительности похожи друг на друга. И поэтому я хочу сказать, дорогие мои, мы прочитали текст Священного Писания, Библия дает целый ряд удивительнейших наставлений, как пользоваться этой возможностью, возможностью влиять друг на друга. Вернемся к прочитанному тексту. Итак, первое, о чем здесь говорится? Влияние святой и богобоязненной жизнью. Бог заложил вот этот потенциал в вас, сестры, именно влияние на другую личность посредством святой богобоязненной жизни. Так вот, оказывается, что все христиане обладают этой способностью. Влияние, которое зиждется не на давлении другого человека на другую. Нет, абсолютно нет. Третья глава, вот эта вся эта глава, это глава конкретная и ясная информация для всех, кто желает научиться влиять на других людей, с кем приходится жить. Все зависит, дорогие мои, от вашего источника, откуда вы черпаете источник, как повлиять на других людей. Вы можете похвалиться, я так поступаю, потому что моя соседка так поступает, и она держит мужа под каблуком. Все, что скажет, он делает. Абсолютно на поводочке. Вы можете сказать и другое, я так поступаю, потому что моя мама так поступала, и папа всегда был послушен. Все, что она хотела, то он делал. Выполнял любые капризы. Я научилась этому. Вы можете сказать другое. Я научилась у лучшей своей подруги. Но, дорогие мои, есть еще более серьезная проблема, когда есть ложные учителя, которые на основании Писания ведут вас к ложным источникам информации. Вот где проблема. У нас была одна учительница воскресной школы. Она выходила замуж. И вот один из ее учеников говорит ей: «О, ты выходишь замуж, да. А как долго ты думаешь быть замужем? Если не понравится, ты же можешь разойтись, правда?» Она говорит: «А ты что, это же грех. А наш папа разошелся и оставил свою первую жену, и даже деток имел от первой жены, и ничего». Вот это, понимаете, вот это ложное, вот это проблема еще более, то, что соседка, подруга и там. Но если вас ведут ложные учителя к ложному источнику, это страшная проблема. Эта проблема неразрешимая тогда. Вот оно что. И поэтому, смотрите, о чем говорит нам этот текст. Итак, вы, жены, повинуйтесь своим мужьям. Я уверен, что каждый из вас ответит и скажет. Этот текст говорит о том, что долг каждой жены повиноваться своему мужу. Так? Ну, так же написано. Я много просмотрел толкований и по интернету, и некоторые книги есть, и практически все они говорят, долг – это долг жены повиноваться своим мужьям. Долг. Конечно, христианство не освобождает ни мужчин, ни жен от пренебрежения, и не освобождает от несения им супружеских обязанностей, если другая сторона неверующая. Христианство не освобождает от этого. Понятное дело. Но мужчины, вы когда своим женам дарите цветы на день рождения, все, вы принесли огромный букет роз, вы подарили, вот, и ваша жена прямо расцвела вся, и она говорит: «Ну, какие красивые», и тому подобное, и вам целую кучу комплиментов, а вы говорите: «Ну, милый, ты это оставь, Это мой долг тебе подарить цветы. Я вам не советую говорить так. Не подолгу же дарятся цветы на день рождения. И не по обязанности. Так вот, дорогие мои, я хочу сказать, что этот текст говорит совершенно иная мысль, иная идея. Хотя Писание и делает запреты, есть запреты для супругов. И их выполнение, этих запретов, есть священная обязанность супругов выполнять эти запреты, нравятся они вам или не нравятся. Ну, например, скажем, давайте возьмем запрет Священного Писания. Первое послание Тимофея, возьмите 2 глава, 12 стих. «А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть безмолвным». Скажите, это на рассуждение жен или же это категоричность? Может, кому-то не нравится, но так требует Писание. Это Слово Божие. Хорошо, второй текст Священного Писания, возьмите 14 глава, 1 послание к Коринфянам, 34 стих. Здесь тоже говорится: «А жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть подчинении, как и закон говорит». Скажите, это просто для рассуждения или это повеление Божие через апостолов? Я понимаю, что сегодня есть в церквах очень много своевольных жен, которые абсолютно пренебрегают. Они говорят: «О, это discrimination». Вы знаете, я прочитал недавно о том, что одного из ведущих современных лидеров либерализма спросили о том: «А как вы относитесь о том, что Слово Божие запрещает женам быть пастырями и учить церковь?» Он ответил: «Если Бог дал женщине дар учительства, то, конечно, Он и отменит то, что Он запретил». Видите, как хорошо объясняется? Если Бог дал дар человеку взламывать сейфы, то, конечно, он отменяет закон, ответственность за то, что он взламывает. У него дар взламывать сейфы и многие другие вещи. Вот к чему ведет. Так вот, я хочу сказать, в данном случае то, что мы прочитали, это не долг, а влияние. Бог показывает кому? Жены, у кого мужья неверующие. Вы хотите их приобрести, вы хотите, чтобы они имели спасение, поэтому если Бог дает именно вот это вот, показывает, как это сделать, речь идет о спасении. То есть жена, имеющая неверующего мужа, она не безразлична к его судьбе, к тому, что он погибает. Конечно, это не означает, что если жены у некоторых имеют мужей некоторых неверующих, да, то они обеспокоены их, и поэтому они повинуются этим мужьям. А если жены имеют верующих мужей, то это не обязательно им повиноваться. Потому что куда же их вести? Они уже приведены. Все, они уже спасены. Не об этом речь идет. Повиновение, сестры дорогие, это одно из ценнейших драгоценностей, которые украшают жен. Сестры, вы любите украшаться? Ну, сегодня, когда вы шли в собрание, вы же, наверное, тоже перед зеркалом стояли, правда? Ну, кто-то, может, по пути в машине там подмазывал себя немножко, вот, подкрашивал. А вообще-то, смотрите, о чем говорит здесь, что вам как женам христианкам Бог дал одно из самых ценных украшений, которое никто не может у вас отнять. Вы наделены Богом уникальной способностью воздействовать на своих мужей. Что это за уникальная способность? Это способность, обладающая огромной ценностью. Этой способности никто в этом мире не имеет, только жены христианки обладают этой способностью. Конечно, способы, которыми жены влияют на своих мужей, они очень разные. Даже библейские, возьмите пример. Вы помните, кто был руководителем семьи у Исаака и Ревекки? Кто делал погоду? Ревекка. Это была смелая женщина, мужественная. Помните, когда раб Авраама приехал туда, к ним, в далекой стране, когда она вышла навстречу, смотрите, она все знала, что где в доме лежит. Она говорит, да, много соломы, много сена, все, заходи. То есть она чувствуется, что она не новичок, что она не просто какая-то девчонка боязливая, скромная там и такая. Нет, она все знает. И когда спросили ее, хорошо, а ты хочешь ехать туда? Это же тысячи километров. Трястись не в Мерседесе, не в самолете, а на верблюдах. Она говорит, конечно, поеду. То есть она смелая женщина. Она рискованная женщина. Как она повлияла на Исаака? Какой метод она использовала, чтобы повлиять на решение своего мужа? Вы помните историю, что она сказала своему сыну Иакову? Она его научила, а он оказался все-таки немножко трусливым человеком. А если отец увидит, это же проклятие. Сынок, проклятие на мне, ты иди. И чего она добилась? Своим управлением в доме Исаака. Она разлучила раз и навсегда, она больше никогда в своей жизни не виделась с тем, кого она любила, потеряла. Вот что делает. Это тоже метод, некоторые жены так используют. Такие методы для руководства в семье. Хитрость, вот оно что. Вспомните влияние Далиды на Самсона. Как она определила судьбу Самсона? Ведь если бы она сказала, Самсон, вот наши взаимоотношения, я добьюсь, что тебе глаза выколют. Я добьюсь того, что ты будешь там жернова ходить, как вол крутить. Вы думаете, он бы пошел бы к ней? Он бы обходил бы десятой дорогой. Прочитайте книгу Судей. Как она сумела повлиять на Самсона, да, она повлияла, и она добилась, что этот муж Божий остался без глаз. Более того, под улюлюканье филистимлян, в позор народу Божьему, он как вол крутил эти жернова. Сестры, вы можете использовать любой метод, вы можете использовать метод другой женщины. Елизавели, как она влияла на Ахана, своего мужа, вы помните? Да что это за царь, она говорит, если он не может добиться то, что он хочет, иди ложись спать, помните, как в сказке, утром встанешь, я тебе все сделаю. Сделай вот что, и помните эту историю, как она подстроила? И он завладел на этим виноградником Навофея. Тоже. Возможность, и она использовала эту возможность для этого дела. Так что другие, а некоторые берут криком, тоже и возможность. А некоторые берут своей сварливостью. И я встречал мужей, которые да уже голову проела мне. Вот есть такие с дырками мужчины в голове ходят, потому что жена проела. Это тоже метод использования. Знаете, интересный Соломон пишет, наверное, тоже у него были подобные жены, но у него же их было 300 и 700 наложниц. Или наоборот, да. Так вот, смотрите, 27 глава притчи, 15 стих. «Непрестанная капель в дождливый день и сварливая жена равны». Наверное, были у него и такие, которые подобным методом пользовались. А теперь сравните прочитанный текст. Давайте еще раз прочитаем. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были». Когда, что они увидят? Когда они увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Огромнейший потенциал, которому нету предела, чистоты, святости и богобоязненности. Это то, что может повлиять на тех, с кем вы живете. Это то, что может повлиять на мужей. Заметьте, это жена, которая знает Бога, это жена, которая ее сознанием наполнена ее убежденностью в правоте ее хождения. Она наполнена убежденностью в правильности взаимоотношений к мужу, к отношению даже тогда, когда он невежественен в вере, даже тогда, когда он в действительности идолопоклонник, но она убеждена, ее сознание наполнено убежденностью. Он мой муж, вот он что. Ее внутренняя чистота, ее внутренний сокровенный человек, вот что является для этого человека примером. Вот оно что. То есть Бог изменил систему ценностей у этой жены. Я вам когда-то рассказывал, я не помню когда, но это уже давно, один пример, который когда-то произошел там в Украине. Вот, это еще было при советской власти в то время, вот, когда люди боялись объявить о своей вере. И одного из профессоров университета уверовала жена. И он ее предупредил. День твоего крещения – это будет день нашего развода. Запомни. Что ей делать? Можно было бы и стать тайным учеником, ночью куда-то поехать принять крещение. Но она не так поступила. И вот стоят на берегу озера, крещение проводилось на природе, стоят они. Здесь группа в белых одеждах, которые будут принимать крещение, а муж стоит недалеко на другом пригорке, который наблюдает за ней. И вот они заходят в воду, один, второй, третий принимает крещение, она стоит, и уже вся группа покрестилась, она стоит. Она повернулась, посмотрела на него, и потом медленно пошла в воду. А он берет обручальное кольцо в это время, снимает с пальца и бросает вслед ей. Когда она пришла домой, а он ушел сразу после этого, когда она пришла домой, он сказал: «Я тебе сказал, день твоего крещения, все, между нами все кончено, развод». Она говорит: «Хорошо, если я не могу быть тебе женой, но служанка-то тебе нужна в доме?» «Да, нужна». И она поселилась в этом же доме, внизу, в одной из комнат. Она не изменила свои стили одежды, она всегда была аккуратной, она всегда в действительности следила за собой, она убирала, она все делала. Так вот, дорогие мои, святая богобоязненная жизнь привела к тому, что эта семья была восстановлена. Она приобрела для Господа человека, своего мужа,
который не покорялся слову истины. Чем? Своей чистотой внутренней. Вот этом неуедаемой красоты внутренний человек, своей покорностью. Быть служанкой даже для этого человека. Вот что делает слово. Вот оно. Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слова приобретаемы были. Вот что значит, дорогие мои, это долг был в этой жены, или это уникальность возможности для нее дал Бог. И она использовала эту возможность, потому что она знала Бога. Следующее, о чем говорит этот текст, в чем подлинная красота заключается? Подлинная красота жены. Жен христианок. Знаете, что есть жены красивые, а есть очень красивые. Так вот, Библия не запрещает носить украшения. И Библия не говорит для вас, жены, что если вы очень красивая, то это грех. Бог вас создал такими. Так вот, но это не стиль. Если вы хотите повлиять на мужа, то это не тот путь. Если вы хотите изменить менталитет неверующего мужа, то внешняя ваша красота абсолютно вам в этом не поможет. Она ничего не даст. Это не то средство, это не тот путь. Вот о чем говорит этот текст. Я, правда, прочитал несколько толкований, и вот автор этого толкования, он пишет, итак, Бог запрещает для жен, что делать? Первое он там пишет, он запрещает внешнее плетение волос. Интересно, он имеет жену, неужели она распатланная ходит, никогда волосы не плетет? А он утверждает, что да, Бог запрещает, может быть, поэтому у нас в церкви все жены подстриженные, потому что начитались этот текст, что здесь... Да будет украшение ваше не внешнее плетение волос. Второе, он говорит, не золотые уборы, но у нас никто в золоте не ходит, так что ничего. Третье, нарядность в одежде тоже, значит, женщина должна быть одета как попало, мешок на голову одели, все. Нарядность в одежде – это грех. Это же нужно быть совсем уже ничего не соображать, что здесь речь идет совершенно о другом, здесь речь идет о влиянии, если муж неверующий, и вы хотите повлиять на него, то вот это внешнее, ваша красота, то, что вы подштукатуриваетесь, то, что вы подмазываете, то, что вы это все, это не тот путь, вы этим ничего не добьетесь, вы этим ничего не сделаете, это ошибочное, поэтому он говорит, да будет украшение ваше, не это. Вы не то основание ставите в то, что вы хотите спасти своих мужей. Абсолютно. Посмотрите, что тут написано. Когда увидят они, что мужья увидят, эти неверующие? Что вы нацепляли везде, где только можно нацепить на вашем теле эти золотые побрякушки, когда они увидят. Есть такие, которые уже столько нацепляют, что, кажется, даже не могут они поместиться все. Красота женщины-христианки, она уникальна, она единственная в своем роде, она, эта красота принадлежит исключительно женам-христианкам, но не женам этого мира. Поэтому, когда наша молодежь, когда девушки, когда они смотрят эти журналы, это все моды, посмотрите, кто диктует этим? Это люди неверующие, это люди, которые стоят на ложной платформе, которые как мыльный пузырь, придет время, он лопнет, и все это рухнет, все то, на что они созидали свою жизнь. Но Бог говорит, что у Него есть дар для вас, особенно ценен, что Он хочет дать для своих христианских женщин он хочет дать неувядаемый дар красоты, который никогда не увядает, который даже и в старости плодовитые, сочные. Это красота вечная. Вот о чем говорит этот текст. И поэтому, когда люди говорят, что жены христианки, они такие затурканные, они такие запуганные и тому подобное, потому что они то не делают и то не носят. Это ложь, это люди, которые не понимают, в чем сущность настоящей красоты, библейской красоты, которая не унижает женщину, а наоборот, она возвышает женщину. Почему? Потому что ее поступки, ее красота, тут дальше мы будем читать, она нравится Богу. Вы хотите Богу нравиться? Тогда нужно поступать. Посмотрите, что говорит, опять-таки вернемся к Соломону, 31 глава. Притчи Соломона. Смотрите, что этот человек, мудрый человек, он сказал. 31 глава, 30 стих. «Миловидность обманчива, красота суетна, а жена достойная хвалы какая?» Помните? «Боящаяся Бога». Вот неувядающая красота. Это то, что Богу нравится. Боящаяся, она достойная похвалы, когда увидит вашу нетленную красоту, видит Бог сам. Вот оно что. Она не меркнущая. Эта красота способна оказать влияние. Поэтому, сестры дорогие, что видят мужчины, когда они смотрят на вас? Что видят мужья, если у кого-то муж неверный? Что они видят? Внешность видят, одеваться, украшаться. Библия не говорит, что это грех. Она не запрещает. Однако в деле спасения это никакого влияния не оказывает. Почему? Как бы вы ни нарядились красиво, что бы вы, как бы вы себя ни разукрасили, вы можете делать 1000 пластичных операций, там все натягивать, затягивать, убираться. Знаете, что всегда найдется другая лучше вас. Всегда. Если ваш муж не верен. Так учит Писание, всегда найдется. Этим способом пользуются все женщины этого мира. Неверующие женщины, они пользуются этим способом. Для чего? Чтобы оказать влияние, повлиять на кого? На верующих? Нет, на таких же грешников, как и они. Что еще наблюдают сегодня эти мужья неверующие? Что видят ваши мужчины? Я знаю, некоторые одеваются кричаще, экстравагантно. Ну, напялят такое, что просто я не знаю. Говорят, о, а это модно так, потому что эти голливудские звезды, они диктуют эту моду. Это кричащее все. Но сегодня это кричащее, а завтра, если вы не поспеваете уже, ну что старость приходит, трудно же бежать за этой модой, то завтра это кричащее станет, кажется, вашим позором, вам будет смеяться, говорить, что это ты одела, нацепила, оно уже не модно. И проблема сегодня заключается в том, что этот вирус, он поразил многих христианских жен. О, это платье я одевала 5 лет назад на Крисмас. Как это я пойду на Крисмас сейчас в этом платье одеваться? Я уже раз одевала его. Так вот, дорогие мои, цель этих жен – обратить внимание. Богатая одежда, кольца, перстни, бусы, сережки – на лице огромные слои там разных других каких-то, я говорю, эти пластические операции и тому подобное. Другие одеваются сексуально возбуждающем стиле ходят. Для какой цели? Я хочу сказать, что те, кто так одеваются, особенно в сексуально возбуждающем стиле, 100% вы добьетесь одной цели, что у мужчин, которые будут смотреть на вас, у них в действительности вот этот эти клетки, вот, которые возбуждаете, у них будет 100%. Он повысится. Вот оно что. Адреналин сразу подскочит. Так вот, дорогие, я хочу сказать, но не уважение к вам появится у этих мужчин. Абсолютно нет. Поэтому христианки, они обладают уникальной, неувядаемой красотой. Знаете, злые люди и коварные, они никогда не бывают красивые. У них нету этой красоты. А те, которые христианки, они и в старости красивы. Так вот, я хочу сказать, сегодня из лексикона, даже христианского лексикона, убраны некоторые слова. Ну, например, часто ли вы слышите, чтобы кого-то в церкви называли старицы или старцы? Нет. Да какой я старик, мне только 85 лет всего. А что? Это ж обида. Интересно послание к Титу. Наверное, Павел еще не понимал этого. И смотрите, что он пишет в послании к Титу. Он показывает взаимоотношения. Вторая глава. Он пишет Титу: «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением». Что это такое? «Чтобы старцы были бдительны». Интересно? А мы понимаем, что старцы – это те, которые уже разум потеряли, которые не способны мысли делать, выводы. А здесь Писание говорит, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении. О, сестры, слушайте, ну, у нас нету таких. Чтобы старицы также одевались прилично святым. Вот что кажется. Это лексикон Священного Писания. Чтобы они были, кто? Молодые не были клеветницы? Нет. Чтобы старицы не были клеветницы, не порабощались пьянству, а учили добру. Чтобы чем занимались сестры, когда они собирались? Чтобы они вразумляли молодых, любить мужей. Вот она возможность, которой сестры могут проявлять свое служение в церкви. Это их стиль жизни в церкви. Если они этого не делают, то они не исполняют Писание. Все другое, то, что вы делаете, оно не в счет. Вот оно, чтобы эти старицы, то есть старшие сестры, вразумляли молодых, что делать? Любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям. Да не порицается Слово Божье. Ну, а сестры говорят, да мы никогда не делали там такого. Что ты хочешь от нас? То есть, видите, вот это их поставили на ложное основание, и поэтому они что-то хотят делать в церкви, но не то, что учит их Священное Писание. Вот что я хочу сказать, дорогие мои. Все возрасты прекрасны. Но, сестры, у кого вы спрашиваете, как одеваться, как украшаться? О, я спросила у моего бойфренда, ему очень нравится так, как я одеваюсь. А бойфренд такой же невозрожденный, погибший, как и ты. О, мой муж ничего не имеет. О, я спросила моего отца, а отец неверующий совсем. Вот оно что, дремит. Но Библия дает нам, третья глава, посмотрите, она дает нам в действительности вот эту информацию, как. Третье, последнее, что я хотел сказать. Примеры библейских святых жен. Стих 5-6. Так некогда святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, сестры, дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Итак, интересен наш Господь. Смотрите, Он в подтверждение своих слов. Он мог бы сказать и все, но Он показывает, посмотрите, Он говорит, как поступали и жили святые жены. Вот оно что. Но их стиль, этих святых жен, он теперь не подходит для современного христианства. Вот оно что. Эти жены, они знали свое назначение. Они не рабыни, они помощницы. Сестры, вы знаете, что Писание называет вас помощниками? Это унизительно. Я хочу сказать, кому сестры уподобляются благодаря этому званию? Вы знаете, кому вы уподобляетесь? Слово «помощник». Когда вы читаете Библию, вы найдете много раз «Я, Господь, Бог, помощник». Бог не стыдится этого слова быть помощником для своего творения. И сколько мы рассчитаем, Господь помощник мне в бедах, в страданиях, Господь помощник сироте, Он не стыдится этого. Почему сестры сегодня стыдятся этого слова, быть помощницей? Итак, помощники. Посмотрите, Сара не обладала безупречным характером или обладала безупречным характером. И Авраам не обладал безупречным характером. Но здесь приводится, как она повиновалась Аврааму. Посмотрите, Сара попыталась однажды повлиять на семью, поруководить Авраамом. И евреи до сих пор пожинают это руководство, которое сказала Сара для Авраама. Потому что это не было ее поле деятельности. Но зато то, что она делала, когда, помните, Авраам сказал, скажи, что ты моя сестра. На что обрекал Авраам свою жену в результате того, что Сара послушалась его? Скажите, Саре помогло то, что она сказала, я сестра? Кто вывел из этого положения Сару, когда она попала в беду? Авраам? Бог вывел. Потому что Сара была послушна своему мужу. Здесь не говорится о том, что если муж умный, если он сильный, если он разворотливый, ну тогда можно быть и послушным. Абсолютно нету. Как Господу говорит Писание. Вот к чему ведет нас Священное Писание. Поэтому, заканчивая это, я хочу сказать, что в действительности правильные взаимоотношения, то, что жены стоят на библейской платформе, это есть величайшее благословение. Вернемся мы к притче Соломоновой, 31 глава. Посмотрите, что значит, когда жена стоит на библейской платформе. Посмотрите, 31 глава. 11 стих. «Уверено в ней сердце мужа». То есть, чем не занимается этот муж, рабочий ли, бизнесмен ли, служитель ли в церкви, но вот ее влияние, библейское влияние на мужа, оно вселяет в него уверенность. Ему хочется трудиться, ему хочется работать, ему хочется заниматься. Почему? Он уверен, у него тыл. Прочный тыл. Что это за тыл? Это его жена покорная и послушная ему. Она является для него платформой, его авторитетом, его уважением. Посмотрите, какие мужья пользовались глубочайшим авторитетом в то время. Смотрите, следующий смук, 23 стих. «Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами». Кто созидает авторитет этому мужу? Его жена. Муж его известен. Итак, сестры дорогие, миловидность обманчива, красота суетная, поэтому этим способом никто не сможет повлиять в деле спасения своих мужей, потому что это проходящее все. Но Бог наделяет жен христианок немеркнущей красотой внутреннего сокровенного человека, и Бог дает для этого вам огромнейшие перспективы и возможности, и потенциалы владеть именно этой возможностью влиять на ваших мужей. Да поможет вам в этом Господь. Поможемся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божие, хвала и слава Тебе за Твое вечно живое и святое Слово, которое говорит и обращается ко всем возрастам Твоих детей, ко всем, которые находятся в самых разных экономических условиях, и к бедным, и к богатым, и к знатным, и не к знатным, и к мужчинам, и к женщинам, и к детям, и рабам, и рабыням. У Тебя, Господи, есть платформа, на которую Ты ставишь своих детей. Помоги сегодня, слыша это слово, чтобы на эту платформу стали все мы, на платформу послушания, повиновения Твоему Слову, не стыдясь и не переживая о том, что будет говорить окружающий мир, видя нас именно теми, кем Ты хочешь нас видеть. Услышь нас в этот час, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.